Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Кілька тем у ближайшие полгодины. Головный нарколог Беларуси обвергает международную справоздачу, что беларусы пьют боль за всех на свете. Раптовно пошел в життя знаный белорусский музыка, поэт, бард Змитр Сидорович, позднее вянок его памяти. Люди на фоне хоккею. Мы пропонуем размову с майстрыхой, якая вышла показаться гостям Менску у национальном строе. Заставайте с нами. Милиция зладила спецоперацию супроть активиста компании «Ежа», супроть бомба Александра Курца. Эта организация уже 8 год раздае у Менску «Ежу» бездомным. Поводле правооборонцев, затримание Александра Курца – это только один из фактов, которые свечать про зачистку любых неформальных суполок у период проведения чемпионата света по хоккею. Про мотивы затримания и сегодняшний присуд – наша корреспондентка.
19 травня суддя партизанского суду Ольга Павловская признала Александра Курца виноватым у правопорушенні поводле артикула 17.1 хулиганства. Присуд был вынесены, не глядяши на суперечливые показания сведок и видовочное порушение у подрыхтовцы документов справы. Павловская в процессе отхиляла шматликие ходайництва адвоката и обвинаваченного. Александр Курец отправился в изолятор на Окрестина отбывать призначенные ему 15 суток. Подтримать сябра у суддя партизанского району пришло 20 молодых людей. Некоторые из них были у майках «Свободу политвязням», «Свободу Алиневичу», «Свободу Бяляцкому». Перед початком процессу судья Павловская выдалила с зале тех, кто у шортах и сланцах. Мауляв, неповага до суду. Затримали Курца 17 травня. У суде правоохранники стверджали, что супрацовники ДАИ Гордиенко и Харламов спынили автомобиль Александра на скрыжаванне улиц Першамайской и Захарова у 14.30. После просьбы предъявить документы, как засвечивают на суде Гордиенко, хлопец без дай причины почав нецензурно лаяться. Александр сцвярджае, што а палове трэцяй, калі яго нібыта ўжо трымалі ў партызанскім РУСе, ён знаходзіўся ў кавярні «Лаўка». Пазней, распавядае ён, яго сапраўды спыніў пост ДАІ. Праверылі дакументы, папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і знак аварыйнай бяспекі. Машына не мая, таму я стаў званіць уладальніцы аўтамабіля. Толькі набраў нумар, як з белага мікрааўтобуса выйшлі супрацоўнікі ў цывільным, адзін з іх падышоў да мяне, вырваў у мяне з рук тэлефон, яны зачынілі маю машыну, а мяне пасадзілі ў машыну ДАІ, заявіў ён на суде. У суде ж Курец упершыню побачыў набраны на компьютеры протокол затрымання, подписаны супрацоўнікам партызанскага РУС лейтенантам Кульнісам. У ім Курец нібыта прызнаецца, што лаяўся матам. Аднак Александр сцвярджае, што протоколу на яго ніхто не складаў, ён ні ў чым не прызнаваўся, а лейтенант Кульніс браў у яго толькі тлумачальную на конт падзеяў, што папярэднічалі затрыманню. Гэтай напісанай ад рукі тлумачальнай у матэрыялах справы няма. У перапынках Александр распавядае, што на Акрысціна сядзеў з нелегальным мігрантам Пабла, які не гаворыць ані па-ангельску, ані па-расейску і мае вялікія праблемы са здароўем. Паблу пагражае дэпартацыя. Александр кажа, што на Акрысціна ежы даюць мала і кепскую, а на шпацыры не вывозілі зусім. На суткі ён трапляе ўпершыню, дагэтуль праблемаў з законам не меў. Гэта яшчэ адно пацверджанне тэндэнцыйнасці прысуду, заўважае праваабаронца Наста Лойка. Чалавек, які затрыманы першы раз, атрымлівае максімальнае пакаранне па артыкуле. Сяброўка Александра Марына упэўненая, што затрыманне Александра палітычна матываванае.
Я не веру, што насамрэч паспытала яго спыні, пачала сенатам становіцца справедлівым, і я думаю, што я курсе всех ситуаций, которые бывают у нас зараз по каким-то цветам. И я думаю, что я накладно не полностью бы такую ситуацию.
Сябры Александра так само характеризуют ягоны арышт, как репрессии у период чемпионату.
Вроде бы как задержали за то, что он ругался матом, точнее матерно оскорбил сотрудника ГАИ, но мы думаем, что репрессии связаны с проведением чемпионата в хоккее.
Почему именно его?
Потому что ему не повезло, он попался.
Марина распавядае, што беспрытульных, якія прыходзяць па ежу на іхныя акцыі перад чэмпіянатам, значна паменіла. Паводле праваабаронцаў, затрыманне Аляксандра Курца – гэта толькі адзін з фактаў, якія сведчаць пра зачыстку любых нефармальных суполак у перыяд правядзення чэмпіянату свету па хакеі. Вось што кажа праваабаронца Наста Лойка.
Сам лишь там дастаткова смешная суполка людзей, якія займаюцца тым, што кормяць беспрытульных, і насамрэч былі факты затрымання на месцы, калі кармілі, гэта не першы раз, дык заўжды ёсць вялікую ўвагу з боку супрацоўніка міліцыі, там мы часам арганізуем назіранне, каб глядзець, камунікаваць, там уключаць медыацыю, як гэта ўсё адбываецца. І дагэтуль менавіта на месцы затрымання людзей насамрэч адпускалі, там перапісвалі дадзеныя, набралі тлумачальныя, так каб гэта было з вынікам пад міністэрства на арышт, я першы раз такое бачу. І тое, што яго затрымлівалі абсалютна ў іншым месцы, то бок відавочна была цэлая спецаперацыя па яго адлове і патым яго пакараць. Это вот вельмі уключаецца ў тымалюнак, які адбываецца зараз, вакол таго, што розныя нефармальныя групы ў прынцыпе спрабуюць кантраляваць і караць, даюць нейкую статыстыку па затрыманнях. Мы ўсё роўна расцэнім як адвольнае затрыманне і будзем інфармаваць пра гэта поўна органы. Вельмі цяжка спадзявацца, што это ўсё спыніцца.
Кажа праваабаронца Наста Лойка. Галоўны нарколаг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Іван Каназараў абверг інфармацыю з апошняй справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, паводле якой Беларусь аказалася на першым месцы ў свеце паводле спажывання алкаголю. Пра гэта доктар Каназараў заявіў, выступаючы на першым нацыянальным тэлеканале. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Паводле сёлетняй справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, узровень спажывання алкаголю ў Беларусі склаў 17,5 літраў спіртавага эквіваленту на душу насельніцтва. Іван Каназараў падкрэсліў, што справаздача змяшчае дадзеныя за 2008-2010 год. І я б сказаў, што мы не першыя паводле ўзроўню спажывання алкаголю. Мы ўваходзім дзесьці ў дваццатку краін. Афіцыйная статыстыка кажа, што ў нас спажыванне алкаголю 11 літраў на душу насельніцтва, заявіў галоўны нарколаг Беларусі. Разам з тым ён падкрэсліў, што даступнасць алкаголю неабходна скарачаць. Гэтыя месцы продажу і ўзрост, узняццё акцызаў на алкаголь, павелічэнне ўзросту, скарачэнне часу продажу алкагольных напояў. Як стала вядома, на мінулым тыдні ва ўрадзе распрацоўваюцца заканадаўчыя змены, паводле якіх у краіне будзе забаронены продаж алкагольных напояў асобам да 21 году, а не да 18 гадоў, як зараз. Дадзеныя, агучаныя сёння галоўным нарколагам Беларусі, супярэчаць не толькі справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, але заяве, зробленай летась чэрвені, галоўным урачом Менскага наркалагічнага дыспансеру, галоўным пазаштатным нарколагам Камітэту па ахове здароўя Менгарвыканкаму Сергеем Малочкам. Ён тады сказаў, што афіцыйная статыстыка спажывання алкаголю не дае дакладнай карціны, бо не адлюстроўвае спажыванне самагону, а таксама алкаголю, нелегальна завезенага з-за мяжы. Малочка тады прывёў дадзеныя сацыялагічнага даследавання, праведзенага ў 2010 годзе, згодна з якім рэальнае спажыванне алкаголю складае каля 15-16 літраў на душу насельніцтва. Паводле дадзеных МУС, якія прывёў Малочка, 15% дарослага насельніцтва Беларусі займаецца самагонаварэннем.
І зараз погляд на гэтую праблему нашай слухачкі.
Наконт першага месца ў свеце па п'янству. Трымае гэтае месца Рэспубліка Беларусь. Пры такім правільным не п'ючым алкагаль прэзідэнце. Феномен. Можа, свабода яшчэ пайшлі ў залік тыя літры алкагаля, што беларусы усяляк ухітраліся перавозіць за мяжу, каб зарабіць на лепшае матэрыяльнае жыццё, дзе алкагаль быў даражэйшы, чым у нас. Колькі гадоў такое было? Да ўжо прайшло. Праходзіць, пачало падымацца спіртное ў кошце і ў Беларусі. Але ўсё ж, п'юць беларусы, і ведаеце, свабода, жанчыны, п'ючых усё больш, маю на ўвазе, па масавасці ў нас прыхаваныя жаночыя выпівоны. Пры такім жыцці, да выпілкі, ну якое там баліць за нацыянальнае, за беларускасць, за сцяг шастагоддзяў, беларускасць наша цяпер патанула ў градусах алкагаля.
Телефон для сувязі ў Менску 266 39 52. Дзяжкамітэт па маёмасці Беларусі аб'явіў конкурс для прыцягнення інвестара для акцыянернага таварыства «Гродны азот». Інвестару плануецца прапанаваць пакет 25% акцый плюс адна. Стартавы кошт актыва складае 414 мільёнаў даляраў. Сярод патэнцыйных інвестараў называюць «Газпром», «Роснефть» і «Еврахім». Сёння ў гарадзенцаў мы пыталіся, як яны ставяцца да магчымага продажу азоту.
Ну, если будет лучше с российским, пусть продают. Что, ну, продадут и будет. Ну, как бы, новые хозяева будут получше относиться, мне кажется, чем сейчас. Ну, тут как-то, ну, как бы, ну, разбились, нащупано, все такое, вот, как бы, там, зарплата меньше стала у людей, все такое. Ну, может, россияне выкупят, может, по-другому будет. Хотя неизвестно, что, конечно, еще и будет, но...
Ну, значит, в стране денег не купает. Я так понимаю, что если было державным, если решили продать, значит, наверное, что-то не так с финансами. А вообще приватизация, я так думаю, что это идет, скажем так, к развитию. Вот. Но надо продавать тогда, когда все хорошо, а не тогда, когда чуть-чуть плоховато. Не пойдет сюда заработный капитал, пока будет такая ситуация в стране. Вот. Ну а Россия везде идет, так что поэтому, похоже, сюда тоже стремится.
Дело в том, что доход от того, что предприятие находится в Гродненской области, он как исчисляется, ну то есть перечисляется в бюджет города. Ну а если мы продадим, у нас мы лишимся этого дохода. То есть, чтобы не в запустение привести предприятие, его нужно обязательно продать, а так нельзя денег нигде найти. Но это не выход, это продали, и мы больше ничего не будем иметь с этого.
Ну, я не думаю, что это будет хорошо, потому что градообразующие предприятия. Хотя, если увеличат объемы и вырастет производство, то, может быть, даже наберут новых людей, тоже как бы обратная сторона медали. Ну, может быть, экология улучшится.
Не могу сказать. Лишь бы люди работали, получали деньги. Я думаю, что мне, наверное, не прикрыто, наверное, что будет развиваться. Ну, конечно, когда оно было наше, Беларусь, это как бы было бы так. Ну, и не против я сказать, что пускай покупают, лишь бы. Ну, я думаю, наверное, надо, конечно, пробовать. Мы от России тоже много чего зависим.
Если не закроют азот, чтобы людей без работы не оставить, то какая разница? Что будет, и кому он будет принадлежать?
Нет. Потому что кто купит, допустим, те же там инвесторы, россияне, они деньги будут себе забирать, а не беларусы в этом плане.
Такие меркования мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Бабруйску сёння адкрыўся музей сталінскіх рэпрэсій. Ён працуе ў сядзібе мясцовай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. За раздачу ежы бяздомным грамадскага актывіста Александра Курца арыштавалі на 15 сутак. Служба бяспекі Украіны прадухіліла тэракт у Адэсе. Сярод падазраваных затрыманы і грамадзянін Беларусі. Матчы хакейнага чэмпіянату свету ў Менску праходзяць пры незапоўненых трыбунах, а агляд заўзятараў праводзіцца з надзвычайнай пільнасцю. Галоўны нарколег Беларусі абвяргае высновы справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, што беларусы п'юць больш за ўсіх на свеце. Раптоўна пайшоў з жыцця знаны беларускі музыка, паэт, арганізатар шматлікіх культурніцкіх праектаў Змітер Сідаровіч. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў просіць Міністэрства юстыцыі Украіны зрабіць захады, каб забараніць камуністычную партыю Украіны. Турчынаў з гэтай нагоды накіраваў ліст міністру юстыцыі Паўлу Пятрэнку. У лісце Турчынаў прыводзіць дадзеныя службы бяспекі пра тое, што сябры кампартыі ўдзельнічаюць у вайсковых злучэннях сепаратыстаў, а таксама заклікалі правесці рэферэндум 11 траўня і самі ў ім удзельнічалі. Радыё Свабода спыталася ў прадстаўнікоў беларускіх левых партыяў, што яны думаюць пра спробы забараніць кампартыю Украіны. Валерый Ухналёў, адзін з кіраўнікоў партыі левых «Справядлівы свет», адзначыў з гэтай нагоды.
Это чисто политическое такое действие, которое укладывается в стратегию действий новых властей Украины. В данный именно момент это не дает каких-то плюсов в стабилизации обстановки на Украине. По тем заявлениям и высказываниям, которые мы читали, как лозунг кандидата в президенты Симоненко «Возвратим утраченные земли». И говорить о каком-то сепаратизме, на мой взгляд, здесь не приходится, а то, что Компартия Россия, как и есть другие силы, которые выступают за то, чтобы Украина стала федеративным государством, так они имеют такое право и могут высказывать свое мнение, и это никоим образом не связано с каким-то сепаратизмом.
І ще міркування Станіслава Шушкевича, лідера партії «Білоруська соціал-демократична громада».
Хоч я недавно був у Києві і там з усім цим знайомився, але я лічу, що це внутрішня справа України, і мені коментувати це незручно. Там видніє. Але то, що Симоненко поводить себе, ну, як російський ставленник, так це видовочно. Ті люди, з якими я зустрікався, вони його не чують і лічать зрадником. Але ще раз скажу, що мені коментувати це вельми незручно.
Каже Станіслав Шушкевич. І ще повідомлення з України. Служба безпеки у виніку комплексу оперативно-вишукових міроприємств предухилила теракт у Одесі. У прес-центрі СБУ повідомили, що з метою дестабілізації ситуації у Одеському регіоні зламисники планували 18 травня у 14 годин на Куліковому полі у місці збору звиш 1500 людей подорвати автомобіль. З цієї нагоди Служба безпеки затримала трьох супрацовника у приватной охранной структуры и громадянина Республики Беларусь Шабалина, активиста радикальной пророссийской структуры. Их подозревают у дотычности до подрыхтовки теракту.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передачу «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 годів тому. У гэтых передачах ви почуєте успоміни супрацовників і слухачів, летопіс часу, матеріали з нашого радіоархіву. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
І сьогодні пізніше слухайте передачу Сергія Шупи, присвячену апошньому минулому году 2013-му. Ну а завтра, 20 травня, коли ми будемо означати своє 60-годдя, вас чекають новини, гості, сюрпризи. Ми проведемо наш ефір у новому форматі. Це буде живий радіо-відео-ефір. Нас можна буде не тільки слухати, але і бачити, зайшовши на сайт свобода.орг. Глядите и слухайте от 18 до 21 годины. Ну а зараз про людей на фоне хоккейного чемпионата. Увагу Менчуков и передусім замежных гостей Менску в эти дни притягнула женщина у национальном строе, якая вышивая, сидячи на лауце каля городской ратуши. Светлана Ветрова каже, что покуль у Беларуси мало куды можно показаться у вышиванцы. Разваги майстрихи, якая недавно переехала с мужем у вёску, каб займацца ткацтвам, выслухала Інна Студзінская.
А у вас некая специальная адукация была мастацкая, якая?
Я училась в Витебском пединституте худграф, потому что образование у меня, в общем-то, специальное, правда, не окончено. Бросила, и потом вот меня как раз с улицы к щипующую взяли работать художником в Знаме юности. Я очень благодарна этим людям.
А вот все-таки некие там бабули, матули, вёсковки, корони, вот оттуль. И шлох это те
нет? Нет, к сожалению, нет. Меня воспитывала русскоязычная семья, выходцы из России. Но живя в этой стране, быть мимо культуры этой страны, это нереально.
В нашей деревне вообще никого нету. Я сидела, поезд ткала на улице, прибежала соседка, старушка, глазам не поверила. Говорит, я последний раз видела, что пояса плели, когда ей было 10 лет. Я спрашивала, может ли кто меня ткать на станке научить. Ой, нет, никто не помнит. В нашем музее краеведческом в городке стоит ткацкий станок. Несколько лет не могли найти ни одной старушки, которая бы помнила, как так заправить ткацкий станок. Если не заправили, надо будет съездить и заправить, потому что сейчас тоже научилась.
А где вы научили?
Этнографы научили наши. Я специально долго искала, боялась, что придется ехать в Россию. А потом совершенно случайно объявление студентского товарищества этнографов. Все, что они делают, мастер-класс. Я пошла к ним. Тут же в
выяснилось, что именно в эти же дни в Дворце молодежи у нас открыли кружок по качеству.
Жалко.
Так и сгубиться все может.
Может. Надеюсь, что не дадим, потому что я вот сейчас сижу, очень много людей ходит, обращает внимание на костюм. Интересно. Жалко, что в нашей стране нету ни одного праздника, куда можно выйти в национальном костюме, покрасоваться, показать. Я вот хожу просто так, чтобы на костюм посмотрели. Чемпионат повод. Наехала куча иностранцев. Господи, да посмотреть-то, как мы выглядим, чтобы могли-то как-то. Наверное, в реконструкцию все приходят с викингов, еще чего-то. Скучно, как-то хочется свое. Начали реконструировать сначала Дреговичей, потом больше Великое княжество Литовское. По нашей специализации конкретно на фестивалях мы простонародье, нам дворянством быть не положено.
Чем отрознивается, допустим, там вышейшая некая каста от простолюдина?
Ну, качество материала, естественно, тоже, но основное отличие простолюдины, особенно не городские, а деревенские, очень сильно держали за традиции. У нас костюм национальный, ну, фактически полностью сформировался к 13 веку, и в середине 20-го его еще носили. То есть он фактически не изменился.
И вот мода менялась. Житости основной стрижень был?
Да, да. Менял здесь даже не столько детали, сколько вот из общей моды приходили какие-то элементы. Или когда там появилась промышленная ткань, стала доступна, ее стали использовать. Городская мода, она мода и есть, она меняется часто.
Вот что в основе, вы распорядите, что повинно быть?
Юбку и саму рубаху носили все. Фартух носили взрослые замужние женщины. То есть по костюму уже можно было как по паспорту рассказать, кто какой человек. Поэтому женщина замужняя, так как она почти всегда была беременна, фартух носила, считайте, постоянно. Головной убор, они менялись разные. Девки незамужние могли не носить головного убора. Замужние носили, это вещь статусная. Вышивки точно так же рассказывали, кто что. Расцветки самих юбок можно было определить, ну, из какой конкретной местности. Она у нас отличается достаточно сильно по районам.
Я думаю, что вы из-за того, что сами этим занимаетесь, бываете у неких сувенирных лавках, бачите, что вы выпускаете наши промысловости, какие вышиванки, костюмы и все остальное, нечто вы засмеялись. Насколько они аутентичные, и можно это назвать народным костюмом?
Ну, в общем, у меня с этого все и началось. Друзья попросили, чтобы я им сделала не очень дорогую вышиванку, просто покрасоваться, чтобы можно было на праздники выйти в городе. Я решила, что вышивать это дело долго, сложно и дорого, и решила, найду-ка я рушники какие-нибудь, которые у нас продают. Ничего толкового не нашла. Синтетика. Некрасиво, с моей точки зрения. Я не нашла ничего и решила так. Надо с этим что-то делать. Ну, я решила, что так дело не пойдет. Я, в общем-то, патриот Белоруссии. Я хочу, чтобы мир знал, что у нас это очень красиво.
Вы сказали, что нема ни одного фестиваля, где сапраўды можно покрасоваться у народных костюмах. Чего нам не хапает, и як гэтую культуру у массы все ж таки донести?
Мне кажется, народ очень боится всего. У меня народ подходит и спрашивает, а не боюсь ли я, что меня арестуют? А как ко мне там относится вот милиция, которая ходит? Я говорю, я ничего незаконного не делаю. Я вышла в одежде этой страны. Я здесь тихо сижу, вышиваю, показываю, какая я красивая. За что меня арестовывать? И народ не понимает и не верит. Ну и потом, в общем-то, должны же быть праздники. То есть там дожинки, это ж неизвестно где, неизвестно что. Должны быть какие-то вот свои родные национальные праздники, не политические. Сейчас искупала, пытаются что-то делать, что получится, не знаю. Может, церковь возражать будет все-таки. Языческий праздник.
А скажите, вы с реконструкцией, какие вы робили? Вы пригадаете идеи?
В общем-то, преимущественно в России работаем, под Москвой, на московских фестивалях, с очень серьезным российским клубом.
Но, потому что тут не маде.
Да, к сожалению, да. У нас много талантливых ребят в разных областях культуры, но почему-то любой фестиваль у нас превращается во что-то очень грустное.
Каже Светлана Ветрова, майстер народного ткацтва. Ви слухаєте Радіо Свобода. 17 травня раптовно пішов з життя знаний білоруський музика, поет, організатор шматліких культурницьких проєктів Змітер Сідорович. Йому було 48 годів. Вінок пам'яті від Валентини Аксак.
Ён быў чалавекам, у якім арганічна спалучыліся два супрацьлеглыя светы: рациональны і эмацыйны. Атрымаўшы дыплом Менскага політэхнічнага інстытуту і абараніўшы дысертацыю, ён да апошняга працаваў па спецыяльнасці. І да апошняга не пакідаў музыкі, ладзячы ўсё новыя і новыя праекты. Захапленнем недаўняга часу было адраджэнне народнай застольнай музыкі. Калі ў мінулы суботні вечар ён не прыехаў на адну такую імпрэзу, то арганізатары папрасілі замяніць яго дудара Алеся Лася. Гралася таму вясёлая музыка зусім не весела.
Некае было вельмі такое трывожнае пачуццё, некае неўтульнае, што што-то не так. І потом я ўжо наступнага дня даведаўся, што вось такая даля стала.
Некалькі гадоў таму спадар Сідаровіч распачаў у менскай кавярні «Жар птушка» вечарыны народных танцаў, на якія збіралася да сотні ахвочых, распавядае кіраўнік гурту «Натаку» Алексей Круковскі.
Для пенішчынніцы нашай сумнай мінскай пяцігадовай даўніны гэта было сапраўды нешта. Ён умеў надзвычай моцна прываблюць людзей, і многія з тых, хто хадзілі ў жартушку, пачтаў, як Змітер сышоў адтуль, гаварылі, што не хапае шляхетнасці, з каторай Змітер умудраўся такія фалковыя вечарынкі, такі патанцоўкі ці танцолькі, да, ператвараць у такое вот годнае ці шляхетнае статусу дзеянні.
Прыроджаную натуральную шляхетнасць тады музыка пачаў ужыўляць у дзіцячыя спевы, далучыўшы да гэтага свайго сына Тамаша і Адася, сына спявачкі Татьяны Гриневіч. Такім складам яны выпусцілі два дзіцячыя альбомы. Спадарня Татьяна працягвае.
Гэтыя два дзіцячыя альбомы, яны як дапаможнікі дзецям па вывучэнні фальклора. Пакуль не было такога, да, для дзяцей. Таму гэта вельмі важны праект быў.
З гэтым праектам складальнікі аб'ехалі ці не ўсю Беларусь, прапагандуючы народную песню ў школах. Між паездкамі спадар Сідаровіч паспеў выпусціць кнігу вершаў «Тры жалуды», напісаць шмат трэкаў для кіно, стварыць некалькі анімацыйных кампазіцыяў, распрацаваць пару-тройку дзіцячых тэхнічных атракцыёнаў, напісаць аналітычныя артыкулы пра стан беларускага адраджэння, з'ездзіць з дэмакратычнымі кандыдатамі на сустрэчу з выбарцамі. Вядома ж жа, да Змітра Сідаровіча прыйшла з самага першага ягонага праекту – этна-рок-гурту «Камелот», які быў надзвычай папулярны ў 90-е. А дзе ж тыя ваяры, «Украіне талераў» і шмат якія іншыя песні гурту цяпер успрымаюцца як народныя, прыгадвае музычны крытык Сергей Буткін, які ўпершыню пачуў «Камелот» яшчэ зусім юным.
В середине 90-х я, сапраўды, чул «Камелот», слухал яго, бачил концерт у парке Горкага, где удзельнічаў «Камелот» и закрывал один из фестов. Памятаю, что показывали по телевизору нават выступы гэтага гурта. Натурально, что альбом «Украіне талераў» застанется. И он фактично является классикой белорусской музыки сучасной. И он варты перавыдання и далейшага распаўсюду. Мушу сказать, что Сідарович у принципе свою творчество заполнял такие ниши, потому что сам «Камелот» был уникальный, и его творчество самое было цікавое. Я лічу, что он, конечно, недооцененный, как творца, как особа.
Час и место пахавання Змітра Сідаровіча пакуль невядомыя.
Вянок памяці музыкі Змітра Сідаровіча.